Очень рад, что наша церковь вот буквально несколько лет не так давно начала праздновать Адвент. Если я не ошибаюсь, то это слово «Адвент» происходит из латыни и значит как «возвращение» или «приход», «приход Иисуса Христа». На этой вот композиции вы видите пять свечей, где каждая из них символизирует определенную неделю. Первую мы зажгли, помните, надежду, затем мир и сегодня радость. Последняя зажигается как раз на Рождество. Мне кажется, это так естественно сегодня говорить о радости. Именно, ну, в моем случае, в моей жизни это так произошло, когда я, узнав о том, что есть жизнь и надежда, есть возможность жить по-другому, а не просто существовать, не просто проживать, прозябать в этой жизни. И эта надежда у Бога, и Бог может дать мне лучшую, качественную жизнь. Взяв эту надежду, я пережил как следствие мир в моем сердце, нечто превосходящее, как говорит Писание, разумение, когда даже не, несмотря на обстоятельства, которые часто не менялись и оставались такими же, в сердце находился мир. И вот теперь радость. Вы знаете, если посмотреть на радость, она имеет много граней. Это как у бриллианта каждая грань сверкает своим светом. Это и веселье, и смех, и счастье, и энтузиазм, и эйфория, и экстаз, и возбуждение, и восторг, и надежда. Нам всем так этого хочется. Так этого хочется. Но, к сожалению, очень часто в нашей жизни бывает вместо этого печаль, и страдание, уныние, горе, отчаяние, страх, утрата, тоска, безразличие, депрессия, горе, слезы, боли, разочарование. Сегодня мир предлагает нам много рецептов счастья. Но то, о чем бы я хотел говорить сегодня, это рецепт с неба. Да, в прямом смысле. Рецепт, который прозвучал с уст ангела. Я предлагаю, чтобы мы вместе сейчас открыли с вами Евангелие от Луки, 2 глава, с 10 по 14 стих. Итак, я буду читать Евангелие от Луки, 10 по 14 стих 2 главы. «И сказал им ангел: не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава Вышний к Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Прежде чем мы посмотрим этот простой рецепт с неба, я хотел бы поделиться своими исследованиями относительно биохимии радости. Именно биохимии. Дело в том, что в головном мозге человека есть небольшой внутренний орган, называемый гипофиз. Он весит всего лишь 0,5 грамма. Когда-то основоположник средневековой анатомии Андреас Визали считал его осенизатором головного мозга, поглощающим все ненужные вещества. И лишь только в середине прошлого столетия ученые обнаружили, что гипофиз является дирижером нашего организма, определяя наш рост и вес, форму или телосложение и функциональность всех наших органов, выделяя 10 жизненно важных гормонов. Из этих 10 есть 4, которые отвечают за нашу радость. Вот они. Это следующие: дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфины, так называемые гормоны радости. В медицинской статье от обозревателя я нашел несколько интересных советов, как можно было бы поднять этот гормон
соответственно, повысить уровень своей радости.
Первый – это медикаментозный или фармацевтический, не самый лучший, потому что, вмешиваясь в оркеструру гормональной системы, мы можем сбить весь хор с строя и сами себе навредить. Некоторые предлагают правильное питание, потому что в некоторых веществах, как то, к примеру, сахар, шоколад, сладкое, пирожки, содержится некоторое содержание продуктов, элементов, таких как тирозин и триптофан, но в небольших количествах. И поэтому нам приходится есть много сладкого для того, чтобы пополнять этот гормон радости. Но очень скоро вы можете от радости впасть в депрессию, когда увидите свой излишний вес. Поэтому будьте аккуратны. Есть и много других советов. Как то быть на солнце, заниматься любовью, спортом или просто смеяться. А вот один российский сайт утверждает, что если вы правильно будете держать перец чили на языке, чисто такой русский метод, цитирую, значительно улучшите самочувствие и стихает болевое ощущение. Некоторые прибегают и к другим способам, и используются наркотические вещества из семьи опиатов, которые сродни эндорфинам или просто аминофины. Не самое лучшее, что можно было бы предложить. Какой же Бог предлагает нам рецепт небесной радости? Итак, первое. Нам нужно устранить горький корень печали. Дело в том, что моя супруга говорит, нужно не дезодорантом пользоваться, а душ принимать, если от тебя плохо пахнет. Также неправильно пытаться обрадовать себя чисто механически, какими-то манипуляциями, какими-то, знаете, какой-то техникой. Для того, чтобы радоваться, нужно устранить причину печали, удалить горький корень печали. И если вы посмотрите, вот текст, который мы с вами глянули, если к нему вернуться, мы читаем, когда ангел приходит, он говорит первое, не бойтесь. Дело в том, что страх у человека впервые появился в Эдемском саду. После того, когда Адам и Ева ослушались Господа, согрешив, они впервые узнают, что такое страх. За каждым нашим страхом стоит боязнь смерти. За непослушание наступило последствие – смерть. Именно ее мы так и боимся. И все наши страхи сводятся к ней. Это тот страх, который лишает нас радости. Сатана получает контроль или господство над человеком посредством страха смерти. И манипуляцию нашими греховными желаниями. В этом случае я бы хотел использовать такой образ из философов Платона, когда он говорит, что люди, как общество, которое живет в пещере, глубоко в пещере, без солнца и света, и лишь только какие-то непрямые лучи солнца проникают сюда, оставляя тени в виду этой пещеры. И вот эту игру теней и призраков мы принимаем за реальную жизнь, гоняясь за этими призраками, в надежде, что очередной образ, очередная надежда принесет нам счастье или радость. Итак, сатана погрузил нас вот в эту пещеру страха, в эту тюрьму печали, где люди лишены счастья и радости. И вот что делает Господь. Он приходит для того, чтобы разрушить эти дела дьявола. Он приходит для того, чтобы спасти нас из этой тюрьмы печали и из пещеры страхов. Христос пришел для того, чтобы устранить причину нашей печали, страха, смерти. Он одержал победу над смертью, разрушив пещеру наших страхов и тюрьму печали. Это все рухнуло с воскресением Иисуса Христа. Люди больше не во власти сатаны. Печаль вырвана с корнем. А люди больше не в этой тюрьме. Тюрьма разрушена до основания. Людям Бог дарит совершенную радость. Если вы посмотрите дальше, вот здесь ангел говорит: «Я возвещаю вам». Дословно это значит: «Я евангелизирую вас». Именно так на греческом и сказал ангел: «Евангелизомай». И дословно это слово значит, как принести хорошую радостную новость. Но также это слово значит и провозгласить победу. И известен случай, когда Филастерий описывает, когда Нейрон одержал победу в Олимпийских играх, он послал вестников по греческим городам, чтобы те, прибежав в город, кричали: «Евангелизомай!». Но многие из этих вестников были арестованы и пленены этими городами, потому что жители города восприняли как объявление войны. Соответственно, почему и были пленены. Итак, слово «евангелизомай» значит победу, одержать победу. В чем же эта победа Христа заключалась? В том, что Он приходит в этот мир, в эту пещеру страха, в тюрьму печали, для того, чтобы разрушить ее. Воскреснув из мертвых, Он подарил нам надежду, показав, что есть жизнь и жизнь с избытком. Вот как мы это читаем в Священном Писании. Колоссянам 2 глава 15 стих сказано: «Отняв силы у начальств властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собой». И вот это вот «властно подверг их позору» – ничто иное, как то, что делали легионеры после одержанной победы, возвращаясь в Рим, гнали перед собой пленников, пораженных, часто униженных, неся трофеи и захваченное добро перед собой через триумфальную арку. Эти легионеры торжественно шествовали, торжествуя, показывая всем жителям Рима свою победу и свое торжество. Вот точно так же Христос взял эти силы тьмы, все эти власти, начальства, и властно подверг их позору. Он сегодня, как те легионеры, ведет перед собою, как их пленников, подвергая их унижению и позору, показывая, что сатана и его ангелы больше не имеют власти над нашим миром. И людям сегодня подарена свобода и победа над печалью и горем, над смертью и страхами, над болью и страданиями. Я читаю также послание к евреям, 2 глава, с 14 по 15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Теперь встает вопрос: как же мне насладиться или воспользоваться этой радостью? Я хотел бы предложить вам несколько практических советов, как можно было бы сделать эту радость своим достоянием. И первое, на что бы хотелось посмотреть, это Евангелие от Луки, 15 глава, где записана история о том, как один сын оставляет своего отца, забрав из дома все, что можно было забрать, уходит в далекую страну в поисках
счастье.
Придя туда, он быстро расточил все, что имел, и, прожигая жизнь, остался ни с чем. Остался у, мы бы сказали, разбитого корыта. Ничего другого ему не оставалось, как пасти свиней, и часто даже не имел возможности поесть, напитать себя тем, что ели свиньи. Многие из нас похожи на этого сына, который уходит от своего отца. Мы копаемся в этих помоях человеческой славы, тщеславия, положения, влияния, дорогого телефона, еще более дорогого, еще более крутой машины, еще более влиятельного положения, еще одного нового друга. И находимся, что лишь только мы перебираем эти помои, мы, извините, просто в кругу свиней и ничего лучшего вот в этих помоях найти не можем. И вот в жизни этого молодого человека наступает вдруг момент прозрения, где он говорит: «Встану, пойду к отцу моему». Вы понимаете, это не было простое решение. Ведь сюда-то он к этим помоям пришел в поисках счастья. Ведь тут-то он надеялся найти радость. Ну, может, еще лучше надо покопаться. Ну, может быть, очередная свинка принесет счастье. И вот, когда наступает этот момент осознания, там есть отец, любящий и заботливый. Но как к нему вернуться? Ведь я ему плюнул, плюнул открыто в лицо, забрал наследство. Другими словами, еще до смерти отца, пожелав ему смерти, сказал: да лучше бы ты умер. И вот эти непростые шаги возвращения домой, где мы читаем Евангелие от Луки, он говорит следующее. Евангелие от Луки, 15 глава 17 стиха. «Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил против неба перед тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Если вернуться к тому образу Платона, вот этой пещеры, в которой находится все наше человечество, Христос ее разрушил. Он освободил нас. Вход открыт. И теперь для каждого из нас должно произойти осознание, осмысление. И должны прозвучать слова: «Встану, пойду к отцу». Это те несколько шагов, которые вы должны сделать. И никто этот путь за вас не пройдет. Бог освободил вас. Он подарил вам возможность полной радости. Но есть человеческая воля и волевое решение воспользоваться этой радостью. И никто за вас не примет этого решения, только вы. Но кто-то скажет: Сергей, я вроде бы прошел этот путь, но почему-то в жизни моей не так много радости. Как ты можешь объяснить это? Почему? Если мы обратимся к посланию Галатам, 5 глава, 22 стих, то там сказано: плод же Духа, Духа Святого, который работает в нас, есть любовь и радость. То есть, другими словами, ты хочешь сказать, что если в моей жизни нету радости, то что я не христианин? Или Дух Святой не работает во мне? Как же это так? А ведь действительно есть, ну, я наблюдал несколько таких, знаете, механических способов. Есть такая определенная техника поднятия настроения или радости. А тут вот
просто плод и сверхъестественное действие Духа Святого. Что-то не то, что вы делаете технически, усилием воли, напрягшись, и как, знаете, из тюбика выдавливаете последнюю зубную пасту, достигая радости. Нет, это больше работа Духа Святого. Что-то, что не зависит от вас, а больше Его. Так, секунду, Сергей, а почему это не часть моего жизненного опыта? Значит ли, что я не верующий? Значит ли я, что я не христианин, и Дух Святой не работает во мне? Может быть. Если вы вот там, среди свиней, у корыта, а не с отцом, если вы не приняли вот те шаги и не пришли в сознание, что встану, пойду, поверьте, никто за вас этот путь не пройдет. Но если все-таки вы однажды вернулись к Отцу и утратили радость, то есть следующий отрывок. Я бы сказал, что этот бы отрывок можно было написать большими красными мигающими буквами. Аккуратно, осторожно, будьте внимательны. Послание к евреям, 12 глава, 15 и 17 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». То есть автор послания к евреям зажигает вот эти красные, мигающие буквы осторожно, будьте аккуратны, и говорит, что сердце ваше, которое было очищено от того корня, который Христос удалил, не должно быть засеяно чем-то, что принесет вам снова горе или печаль, что отберет у вас радость. И здесь он приводит пример двух братьев, Исава и Иакова. Когда Исав вернулся, уставший и изможденный после своей работы, он видит своего брата, который готовил похлебку из чечевицы, и говорит: «Дай мне этого поесть». Тут говорит: «Отдай мне свое первородство». Первородство, подумаешь. Я здесь умираю сейчас с голода. Зачем мне то первородство? И вот так, отказавшись просто за миску чечевицы, отказывается от права называться, быть перворожденным, от права наследовать имение отца и от права быть представителем и священником Бога в семье. Вы знаете, я наблюдал в своей жизни людей, которые за миску похлебки, за положение, за влияние, за повышение на работе, за какие-то отношения отказались от Божьего. И за той чертой, которую они переступили, пойдя на грех, они не нашли того счастья, а только слезы. Все эти истории, которые они мне рассказывали, рассказывали со слезами. И вот, апеллируя к той истории, автор послания к евреям говорит: друзья, будьте осторожны. Большие красные буквы, будьте осторожны, берегите свое сердце, чтобы сатана не насеял туда горьких семян, которые пустят корень и заберут у вас счастье, радость. Что это может быть? Банально. Зависть. Зависть. Когда ты смотришь на другого, у него есть то и это, а у меня нету ни того, ни этого. Как так? Почему? Бог меня не любит, Он меня обделил. И интересно, что когда бы сердце больное завистью, сколько бы много оно ни получило от Бога, никогда не будет довольно, потому что найдется кто-то еще, кто имеет больше, а того вы не имеете. И вот эти семена зависти, недовольства и обиды на Бога, что кто-то имеет, а я не имею, банально могут лишить вас радости. Еще одним таким примером, отбирающим радость, может быть отрывок из послания к евреям, где говорится о погоне за ветром. Давайте я прочитаю. Пророк сказал. Вторая глава послания пророка Иеремии, 5 стих. «Так говорит Господь, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились». Здесь следующий образ. Опять человека, удаляющегося от Бога. И гонящимся, идущим за... И вот здесь пророк Иеремия использует слово, еврейское слово «хавел» – пустота, ветер. То, что нельзя объять, нельзя взвесить, что нельзя присвоить или чем нельзя владеть. Что никогда не догонишь и никогда не сможешь сделать своим. За ветром, за пустотою, за суетою. И как следствие осуетились и сами, другими словами, себя опустошили. И вот на сердце есть вот эта опустошенность и холод печали. Одним из таких вот горьких корней я нахожу наше материальное общество или погоню за вещизмом. Знаете, материализм все больше и больше захватывает нас. И мы все больше подвержены вещизму, как будто новая и новая покупка может принести нам счастье. Мы гонимся за пустым, за ветром. И пожинаем опустошенность. Таких горьких корней может быть много в нашей жизни. И как последнее средство, как лекарство от вашей печали, я хотел бы предложить псалом. Это псалом Давида, так называемый покаянный псалом. 50-й псалом, 14-й стих. Этот псалом был очень памятен мне еще как, будучи студентом в Ирпенской библейской семинарии, когда я учился там. Я помню, что нам приходилось каждый урок еврейского языка сдавать экзамен. И наша группа вся немного зауныла, нам было тяжело, и мы говорим Брайану, Брайан Кинзел был нашим преподавателем, говорим: «Брайан, нам тяжело». И здесь он процитировал этот псалом и сказал: «Братья, я хочу, чтобы вам вернулась радость спасения». Мы сказали: «Брайан, это хорошо». Вот. Но можно было бы хотя бы делать экзамен через урок, а не каждый урок. Друзья, мы должны понимать, что печаль неотъемлемо сопровождает нашу жизнь. Ну как ты будешь радоваться, если тебя уволили с работы, любимой, хорошей, где ты неплохо зарабатывал, вот так просто под Новый год? Если ты с кем-то поссорился, испортил отношения, если вы разругались в семье, ну как ты будешь радоваться? Если тебе сделали больно, или ты переживаешь физическую утрату, ну как этому радоваться? Нет, друзья, но не про эту печаль говорил Давид. А хроническую печаль и хроническое отсутствие радости, где ты не чувствуешь уже больше Бога, где нет отношений с Ним, где ты утратил эту радость, а может быть даже и не пережил. И вот здесь Давид призывает в молитве эту радость, говоря Богу: «Верни мне радость спасения Твоего».
Это моя молитва за каждого из вас, чтобы Господь благословил бы вас, и вы бы могли, мы бы могли пережить эту радость вместе. И если эта радость утрачена, если там сердце засеяно каким-то горьким корнем, и он уже там пустил свои побеги, чтобы Господь очистил его, а я бы пережил вот эту вот радость спасения. Пусть Господь благословит каждого из нас в этом. Аминь.